YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, с вами канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин. Вы смотрите, а возможно слушаете программу, которая называется «Особое мнение». И сегодня свое особое мнение высказывает Кирилл Набутов. Кирилл, приветствую.
Да, Дим, привет. Здравствуйте.
Замечательные дни. Кругом один сплошной Дуров. И, в принципе, можно целый час говорить о нем, но законы драматургии нам от нас требует, если кругом Дуров, мы должны о Дурове, возможно, поговорить, а возможно, нет. Пусть люди страдают у своих социальных сетей, в своем ютубчике. Кирилл, я к тебе несколько простых вопросов. Никакого Дурова и почти никакой политики. Скажи, пожалуйста, а какие 2-3 идеи занимают тебя больше всего в последнее время?
Ты имеешь в виду, какой отрезок последнего времени, если серьезно говорить, без шуток, там...
Последние недели и месяцы. Ты же ведь из тех людей, которые постоянно что-то обдумывают.
Если бы я умел так хорошо думать. Но я ничего не открою. Меня все время занимает только одно. Меня все время занимает война. Это кровавая катастрофа, которая продолжается. И я думаю только о том, когда и чем, и как она закончится. И сколько еще народу погибнет. Тут я без всяких красивых слов говорю, потому что мне это не позволяет жить нормально. И я не живу нормально именно из-за этого. У меня есть там всякие собственные беды, неприятности, такие-сякие. Тут ножка болит, ручка болит, всякое такое прочее. Или я не знаю, что еще там. Денег не хватает и прочее. Но я вынут из нормальной среды, как рыба, вот в феврале 22 года. И туда обратно не нырял. Это я тебе говорю совершенно честно. Я просыпаюсь с ощущением того, что вокруг катастрофа, и засыпаю с этим ощущением. Еще, к счастью, пока обхожусь без антидепрессантов. Да. А многие не обходятся.
Представь себе следующую ситуацию. Ты в Германии, и к тебе подходят люди, которые предлагают тебе подписать так называемый «Манифест мира», которые устроили две замечательные женщины. Одна – это Сара Вагенкнехт. Они сейчас все больше говорят в мировой политике.
Называют... Да, такая шпала тощая. Я наблюдал ее в Берлине.
Это поосторожнее. Она наполовину иранка.
Она может быть хоть наполовину ираккой.
Да.
Она по-прежнему тощая шпала, которая сейчас набирает обороты на фоне такой, мне кажется, соскученности германского общества по сильной женщине.
Так. Смотри, как бы тебе не пришлось по шпалам идти домой по привычке, когда сбежит последняя электричка. 10% избирателей, тем не менее, у нее союза. А вторая, не менее замечательная женщина, Алиса Швайцер, которая когда-то с Симоной Бавуар задавала жару еще в Париже в ревущем 60-х. Значит, она такая экстра-левачка, и она такая феминистка. Они предлагали подписать манифест мира за немедленную остановку войны на любых условиях. Вот к тебе подходят на улицах и говорят: господин Набутов, ваша внешность нам знакома, вы человек влиятельный. Вот ручка. Что ты сделаешь?
Ну, во-первых, я сразу попрошу предъявить документы и спрошу, на основании чего им знакома внешность такого ничтожного микроба, как я. То есть мне сразу станет понятно, что ребята по делу.
Ты считаешь, в Аусвайсе стоит отметка «знаком с Набутовым»?
Нет, я считаю, что как бы это ребята из одной из соответствующих контор, которые знают, где я нахожусь, как меня зовут и так далее, и чем меня прихватить. Второе, я пошлю их на три буквы.
Почему? Ну, занимает только война и жертвы ежедневные.
Совершенно верно. Но это не значит, что я должен на улице подписывать любую шнягу, которую мне кто-нибудь подсунет. Поэтому прежде чем я возьму эту бумагу и начну думать, подписывать или нет, я сначала ее возьму, пойду домой, сяду, возьму словарь или что-нибудь еще, переведу с немецкого, начну думать и гадать. После чего я выясню, кто мне ее принес, эту бумагу. И тут выяснится, что это как подошли какие-то две швабры, одна старая, другая помоложе, которые почему-то на улице Берлина знают, как меня зовут. Я сразу понимаю, что это ребята из какой-то из контор, я не хочу иметь никаких дел, связанных с моей подписью. Я же старый, опытный человек.
Прицепился к неточности в вопросе и ушел.
Но ты же меня цепляешь, а я тебя...
Я тебя цепляю, хорошо, ты демиург, ты можешь все. Окончи войну.
Я дебил, но не демиург.
Окончи войну. Окончи, но только одна просьба. Исходи из реалий.
Послушай, Дим, мы сидим в уютной комнатке, ты сидишь в уютной комнатке, я сижу в уютной комнатке, у нас там тепло, нас мухи не кусают, над нами не капает.
Уходишь от ответа?
Нет. И просто я не могу вести разговоры на таком игрушечном уровне, пойми, типа, окончи войну одним движением. Потому что я не имею даже морального права играть в такие игры, потому что продолжается война, каждый день гибнут люди, я уж не говорю о том, что каждый день гибнут миллиарды долларов, которые можно пустить на больных детей, на помощь старикам, на что угодно. Они просто выбрасываются в воздух. И если бы я знал, как это сделать, если бы я знал, как окончить войну, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя уязвленной, и чтобы все чувствовали, что все общее счастье наступило, то я бы, наверное, сказал, но общего счастья не наступит. В любом случае.
Слова, слова, слова. Знакомы тебе в французском языке, к которому мы сегодня еще перейдем, не на язык, а к французской теме. Это называется «Пароли, пароли, пароли». Как ты помнишь?
Ну, это песня Далиды.
Да, да, да.
Итальянки, кстати, по национальности.
Да, да, да. Но ударение на последний слог, как положено.
Нет, нет, пароли, она как раз произносит чисто по-итальянски.
Слушай, я перехожу к Петербургу. Спасибо.
Давай.
Я тут отошел от каких-то петербургских дел, но с удивлением прочитал, что там выборы губернатора,
да.
Там должны были быть дебаты, из 4 потенциальных кандидатов, включая господина Беглова, никто на эти дебаты не пришел.
Угу.
Что ты думаешь по этому? Что ты думаешь по этому поводу?
Я поэтому ничего не думаю по поводу каких бы то ни было выборов, происходящих сегодня в России. Потому что ни один случай выборов в России выборами не является. Выборы так называемого губернатора, так называемые выборы, тоже выборами не являются. Там один из них, мужчина с совсем сомнительным прошлым, мягко говоря, вообще с самого начала не вел никакой кампании, за него там шестерки что-то делали.
Это ты про Беглова?
Нет, я про Яковлева. Это чисто демонстративная такая штука. И что это за выборы? В чем тратим на это время? Какие, к черту матери, выборы?
Нет, смотри.
Как Беглов появился в Ленинграде или в Петербурге в один прекрасный вечер, когда он сам того не зная, и так же, как действующий губернатор Полтавченко, того сам не зная, были приглашены к Путину, не помню, по-моему, в Константиновском дворце, где-то там в Стрельне был, не знаю, прилетел и сообщил, что ты уходишь, ты приходишь. Таким образом были проведены выборы Беглова в свое время, и, собственно говоря, когда Путин захочет, он следующие такие выборы проведет. Хоть на следующий день после так называемых выборов губернатора. Поменяется поляна. Да. Чего там время тратить на это?
Нет, нет. Есть один момент. Когда проходят теледебаты, они проходили, насколько я понимаю, все-таки в прямом эфире, то мог прийти председатель коммунистов России Маленкевич и что-то сказать. Или представитель зеленых Брагин. Ты же знаешь, сколько в Европе всего зеленые говорят. Тоже мог прийти. А когда у тебя есть прямой эфир в условиях несвободы, это значит, у тебя открывается форточка в свободу.
Да глупости.
Почему же ее никто не воспользовал? Почему?
Да глупости это все.
Почему?
Потому что эти ребята, которых ты назвал, они существуют. Что бы они там ни думали, раз они играются в эту якобы политику, они прекрасно понимают, в каких условиях они существуют. Ну, придет он на выборы и начнет что-то тявкать. То ли этот из коммунистов, то ли этот из зеленых, которых ты назвал, я, к счастью, не знаю их фамилии. Они сразу вылетели из головы. Ну, что он будет говорить о провале экологической политики Петербурга, петербургского правительства, российского правительства? Ну, что он будет говорить? Его допустили до выборов, потому что всем известно точно, что он ничего не будет тявкать. Ничего, кроме того, что ему разрешили и санкционировали кураторы этих выборов, он ничего не будет тявкать. Слушай, ни одного слова, потому что для него
секунду.
Это означать конец политической якобы карьеры.
Значит, одну секунду. Я напомню еще раз, что Кирилл Набутов сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». Это раз. Два, я хочу сказать, что канал существует. Это честная совершенно игра со всеми, кто его смотрит и слушает. Он существует только за счет тех, кто смотрит и кто его слушает. Мы не получаем никаких средств, кроме как из ваших непосредственно карманов. Тут прямая совершенно связь. Поэтому, если у вас есть возможность помочь материально, все способы в описании канала, и кроме того, вот перед вами телефоны, и кроме того, перед вами QR-коды. Если у вас нет возможности помочь материально, то ваши лайки, ваши комментарии – это тоже очень существенная часть вашей поддержки. Но представьте себе, что свобода, в том числе и слова, точка зрения, точнее ее распространение, зависит только от вас. Мир подвешен на том волоске, который вы держите в ваших руках. Пусть это только информационный мир. По-моему, я слегка загнул, но сущность существенно не изменил. Как ты считаешь?
Без комментариев.
Да,
я бы только добавил, что я бы только сказал, что я не прошу, сидя в вашем эфире, финансовой помощи.
Но очень хочу попросить, но как хорошо воспитывать.
Все мы, к сожалению, питаемся не Святым Духом. Что-то надо кусать, но у нас есть наш канал Набутовы, на котором там не очень много, но около 500 тысяч подписчиков, немножко меньше. И мы там выкладываем постоянно разные новые материалы, и если вы придете, если вам любопытно, милости просим.
Такое ощущение, что Набутовы размножаются почкованием, по крайней мере, в эфире. Переходим к Дурову, потому что, никуда не уйти. Я абсолютно уверен, что самое интересное, когда мы имеем ноль информации из Франции, кроме того, что обвинение может быть предъявлено по 12 статьям, и что Дуров задержан, а потом и арестован, вот в отсутствии информации все обсуждение характеризует не произошедшее, а самих комментаторов. Тем не менее, скажи, на какие версии или на какие факты в связи с задержанием Дурова во Франции ты обратил внимание?
Не самый главный эксперт, хотя пользователь Телеграма. Но я бы сказал следующее, что любопытно выглядит эта история траектории между Азербайджаном и Парижем, между Баку и Парижем.
То есть, что Путин и Дуров оказались одновременно в Баку, это может быть случайность, но то, что пресс-служба Путина опровергала факт, говорил, нет-нет, Путин не намерен встречаться с Дуровым, это вот как-то зазвенело.
Дело в том, что пресс-служба Дурова и его, значит, главный пресс, не хочу матерное слово употреблять, Песков, они понятно для чего...
Ты ошибся, пресс-секретарь Путина оговорился.
Я сказал...
Дурова.
Путин и его главный... Путин, извини, я оговорился, да, простите. Путин и его главный пресс, не хочу употреблять матерное слово, Песков. Песков существует понятно для чего. Для того, чтобы транслировать официальную точку зрения и то, что нужно транслировать. Поэтому, если не нужно транслировать, что была какая-то мысля встречаться у Путина с Дуровым, а может быть, Дуров очень хотел повстречаться с Путиным, чтобы попросить его о каких-то услугах. Ну, например, я там то, что нужно, сдам ФСБ, но скажите им, чтобы не наезжали на вот это. То есть, грубо говоря, поговорить по бизнесу. А Путин человек очень коммерческий и умеет разговаривать по бизнесу. Я не могу этого исключать, но сам факт, что вот он перелетел из одного места в другое, зная, что в этом месте у него, гражданство, но, на него могут быть дела, это очень любопытный факт. Что за этим
стоит? Это факт номер два. То, что факт номер один, что Дуров оказывается, возможно, случайным образом, но в Баку, когда туда пролетает Путин. Это раз.
Ну, я же про это сказал.
Да, да, да. Просто ты очень резко перешел. Факт номер...
Надо понимать, что человек, который праведно, неправедно, честно, нечестно, как угодно, но ассоциируется с контролем над большой социальной сетью, там, с миллиардом пользователей, это фигура, которая влияет на очень серьезные процессы в мире, и просто так обсуждать ее как какого-то 35-летнего или 40-летнего питерского пацана бессмысленно. Поэтому всякий его факт передвижения будет вызывать интересы. Ну, тут пошли разговоры, откуда он получил гражданство? А как это он получил гражданство во Франции, не сдавая экзамены по французскому языку? А Франция достаточно либеральная страна в этом смысле. У нее есть разные ресурсы для выдачи гражданства. А у президента Франции, кроме того, есть отдельный собственный ресурс, это президентская республика, как Грузия, например, тоже, хотя парламентская, президент может дать гражданство. И, кстати говоря, президент Грузии Зурабишвили, она французская гражданка. Короче,
кстати, не только там, например, в Австрии. Анна Нетребко получила австрийское гражданство.
Да, но в любом случае от президента, потому что тот руководит иностранными делами. Макрон имеет право. И тут сегодня я слушал один комментарий одного политолога, который посчитал, что есть 12 более богатых по официальному капиталу людей, чем Дуров, которые тоже получили вот такое вот врученное, присвоенное гражданство Франции. Плюс ко всему, во Франции есть система так называемой «паспорт де талант», то есть паспорт таланта, когда республика, приглашая к себе, облегчает получение видов на жительство и так далее, людей, которых она считает талантливыми и полезными для себя. Есть целая процедура, и, кстати, многие россияне это получают. Поэтому здесь, ну, получил гражданство, ну, получил, ну и хорошо. Вот. Почему? Дело в том, что, я не знаю, насколько ты с этим знаком, ну, я чуть-чуть просто касался, там и во Франции бывал много раз, там действительно не на словах, как в России, в которой вся судебная система, к сожалению, превращена в абсолютный фейк, когда никто не верит в независимость суда, ни один человек. И все знают, что судьи штампуют приговоры, которые им, если прикажут, там из КГБ или откуда-то еще прокуратуры, эти несчастные судьи будут штамповать, лишь бы выслужиться. Во Франции судебная власть, это действительно отдельная ветвь власти, она отделена от президента, он не может ей ничего приказать, абсолютно. Тем более, что сегодня ты президент, завтра срок кончился, никто тебе не продлит сроков, как, потому что нет шестерок типа космонавтки Терешковой и остальных депутатиков Госдумы. И завтра ты, сегодня ты президент, а завтра ты гражданин Макрон. Сегодня ты президент Саркози, а завтра ты подсудимый и обвиняемый гражданин Саркози. Поэтому любой Макрон, каким бы он ни был макронистом, он знает, что завтра он перестанет быть президентом. И послезавтра ему, как говорят теперь в новом русском языке, наполненном жаргоном тюремным, прилетит ответка. Спокойно. Поэтому говорить о том, что вот там это все, все заряжено, бля-бля-бля, там Макрон, такой, это бред собачий. Вот. Кстати говоря, шестерки, я вот смотрю по телевизору все эти пропагандонские, они уже затявкали по этому поводу, что ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Ты предупредил мой вопрос. Значит, да. Объясни, пожалуйста.
Я про Францию тебе пару слов скажу.
Да, конечно, прости.
Это эффект толпы, это эффект средств массовой информации, когда все цепляются за кликабельное слово, начался скандал, все обо всем забыли. А я бы хотел сказать вот о чем. Что завтра в Париже начинается чрезвычайно, на мой взгляд, важное событие, для работающего на то, чтобы человечество сохраняло веру в себя и продолжало оставаться человечным, не теряло своей человечности. Завтра открываются Паралимпийские игры. Значит, Паралимпийские игры – соревнования для людей с ограниченными возможностями. Слово «инвалиды» ни в коем случае нельзя употреблять, особенно во Франции, где «инвалиды» означает совсем другое. Это ветераны войн.
Есть одно исключение. «Les invalides».
Я про это и говорю. Это ветераны войн наполеоновские, для которых был сделан пансионат в виде, где сейчас пантеон француз, где, значит, инвалиды, где покоится Наполеон, сам Наполеон, и маршалы там, Фош и так далее. Короче, во Франции открываются Паралимпийские игры. Российская пресса, я вот внимательно смотрю, она молчит. Вообще об этом нет. Вот взяли Дурова, плохо или хорошо и так далее. Или там все, где Путин, какой он славный, как он ездил в Азербайджан и так далее. Между прочим, в отличие от той большой Олимпиады, которая две недели назад, 90 атлетов из России участвует, или около 90 человек. Это дохрена. Они участвуют в 5 видах спорта. Представим себе, это виды спорта людей с ограниченными возможностями. А там в том числе в тхэквондо. И я наблюдаю, российская пресса молчит. Нигде ничего, ни об одном из них ничего не сказано. А их допустили, но, к счастью, хотя бы не обвиняют в русофобии и не говорят, что они продались Западу. Хотя бы это. Ни одна шавка не выступает и не говорит, как нужно им запретить, ни в коем случае мы не будем участвовать, над нами издеваются и так далее. Ничего этого нет. Уже хорошо.
Понятно. Я просто хотел вернуться...
Я прошу прощения, последняя фраза. И эта страна, которая после 45-го года прятала своих инвалидов, бесчисленное количество вот этих самоваров, без рук, без ног, прятали. Советский Союз не участвовал в Паралимпийских играх до своего конца, до перестройки, в перестройку начал. А сегодня в России, как ты понимаешь, десятки тысяч тяжелых инвалидов новых. Подчеркиваю, десятки тысяч госпиталей не справляются. Военно-медицинская академия лопается от количества раненых, которых туда привозят. И не только она. Это колоссальная тема, колоссально больная тема для России на многие годы вперед. Вопрос в том, что как людям возвращаться в жизнь туда-сюда. Паралимпийские игры не существуют для российской медиаполяны. И это очень для меня плохой знак.
Спасибо большое, что ты об этом напомнил. Я теперь понял, почему я вчера целых две программы по баварскому радио про паралимпийцев прослушал. Вот я их с самого начала слушал, а теперь понятен повод. Да, спасибо большое. Но я возвращаюсь к тому вопросу, который ты невольно сам поднял. Вот смотри, Telegram – это та платформа, с которой боролись в России, которую запрещали по решению суда, которую пытались грохнуть и грохнули так удачно, что грохнулась куча всего остального по принципу домино. Скажи, пожалуйста, а почему же вот эти депутаты Госдумы, которых ты характеризовал, я точно тебя цитирую, как подхрюкивающих подсвинков? Или это нет. Кого-то я другого цитирую, нет?
Подхрюкивающих подсвинков – это Лжедмитрий говорил.
Вот как. Как ты набрасываешься на профессиональных юристов?
Ты у нас Дмитрий, а тот Лжедмитрий. Понятно. Это его, точнее, не его, он писать так не умеет, это его шестерок пишущих текст.
Медведев. Слушай, что это так защищает Дурова? Те люди, которые еще недавно кричали «распни».
Потому что это и есть подхрюкивающие. Это депутатики. Они тявкают то, чего от них ждут. И они тявкают так, чтобы понравиться работодателям. В России депутат Государственной Думы, он не его работодатель, не его избиратель. Его работодатель сидит в Кремле. Любой депутат Государственной Думы знает, что срок рано или поздно кончится, и надо что-то делать. И пайку, которую он получит после окончания его срока, размер этой пайки, ее вкусность и ароматность будет зависеть от того, как он и что он тявкает и делает во время своего пребывания в Госдуме. Поэтому они все жалом водят по сторонам и думают, чтобы такое сказать, чтобы понравиться, какой законопроект внести, чтобы где бы тявкануть. На тот момент, значит, была команда «мочить», они вот, значит, радостно встали в очередь, кто громче мочканет. Теперь поляна поменялась. Я хочу напомнить, что та история с Мочиловым Телеграма была до войны. После войны все изменилось тотально, абсолютно. Просто мир стал другим. Вообще все изменилось. После начала войны, горячей фазы, я имею в виду полномасштабное вторжение России. И теперь на повестке дня другое. Наших бьют, наших мочат, наших русских обижают. Эти проклятые, эти гомики, эти улиточники, жабоеды, вот это все. Этот макронище.
И не забудь, и черепаха, я даже боюсь второе слово употребить, черепаха-использователь.
И вот посмотрите, какая-то шавка где-то в телевизоре тут тявкает, я сегодня смотрел вот это вот твари Люси Грин, значит, какой-то придурок, значит, где-то пошутил, ха-ха-ха, ну, кретин законченный. Ну, такая же шавка, значит, где-то в Катуле, в НТВ, что ли, у Андрюхи Норкина. Ну, где-то вот на одной из этих полян, значит, он анекдот прогнал, шутку. Дескать, посмотрите, какая, в чем такая разница между там, Макроном и Дуровым. Посмотрите на девчонку, с которой прилетел Дуров, и на жену Макрона. Вот, дескать,
ага.
Молодец, и этот придурок выступает на федеральном канале, и там кто-то ему даже подхахатывает. Сейчас задача такая, наших бьют, ну срочно все поднимемся, потому что своих не бросаем, это один из лозунгов спецоперации, Дуров там российский гражданин, Ленинград, сейчас мы его будем защищать. При этом надо иметь в виду еще одну вещь,
так.
Что Это же все делается не вовне. Что там в мире никто и не узнает, что шавкают эти, там, тявкают эти купленные дурачки в телевизоре. Это делается вовнутрь, на внутреннюю поляну, где люди, сидящие у телека 24 на 7, они должны видеть, знать, что власть, а все, кто в телевизоре, это представители власти, это мы, это государство. Она думает о нас, она правильно настроена, она патриотическая. И она не дает в обиду никого. Раз она не дает в обиду там миллиардера, который живет в боях и так далее, так она и меня не даст. Это важно, вот кажется, чтобы лилось из телевизоров, из всех дырок, как дерьмо по трубам. И в эту же сторону, кстати говоря, это же еще работает на то, чтобы отвлекать публику от ненужных раздумий. Почему какие-то украинские подразделения 5 августа зашли на территорию России в Курскую область, и всякие многозвездные генералы, включая Герасимова, долбили в телевизоре и Путину лгали, что сейчас мы их выдавим там до 1000 человек, мы их сотрем в порошок, ничего не происходит, наоборот, территория под контролем украинских сил увеличивается. А почему горят одна за другой нефтебазы, да еще так горят, что 5 дней или 7 дней не могут потушить гигантскую нефтебазу, а телеграм-то работает, а люди в телегу-то едут мимо там живущие, снимают там мобилы и постят, как это все полыхает. Мат-перемат, значит, стоит, и все это полыхает. От этого нужно отвлекать людей. Людям нужно говорить, что все хорошо, и что Родина тебя не забудет, и Дурова не забудет. Поэтому вот сейчас она стоит на страже. Это делается для того, чтобы переключать внимание, в том числе, от очень нехороших событий, которые могут беспокоить население. И именно поэтому Россия так быстро, мгновенно пошла на обмен мальчиков-срочников, которые были взяты в плен украинской армии. Мгновенно. Ты обратил внимание?
Да, быстро.
Не быстро, а мгновенно. Как только там утряслось, стало понятно, какое где что, количество, пятое и десятое, и все заткнулись, нигде никаких, ни одного комментария по поводу того, что проклятые украхохлы-нацисты издевались, вырезали сердца у 10 срочников, там морили их голодом, избивали, пытали, насиловали и сажали на бутылку. Ничего этого нет. Мгновенно раз выменили 115 мальчиков. Тут же. Потому что главное, во-первых, показать, что Родина думает о вас, дорогие матери солдат. Вы отдали самое лучшее, что у вас есть, самое дорогое, своих сыновей вы отдали на службу. Родина их не забыла и уже вызволила из проклятого плена. Мгновенно. Это делается для того же самого. Для того, чтобы работать на общественное мнение и успокаивать граждан, и отвлекать это не нужно. Комедийку прогнать, фильмец какой-нибудь захерачить. Вот на ТНТ. На ТНТ собираются снимать сериал про Джо Байдена, который приехал в Россию. Байдена играет титан русской мысли, артист Дюжев, народный герой Астрахани. Вот это хорошо. Постебемся над Байденом. Отвлечемся.
Так, вот мне тебе задать один личный вопрос.
Пожалуйста.
Знаешь, я вчера просматривал старые записи, старые видео Кирилла Набутова. И должен сказать, что тот Кирилл Набутов, старый, архивный, которого я смотрел, не использовал.
Старый он сейчас, тот молодой.
Давай. Ты не использовал столь жестких слов и выражений, которые ты используешь сегодня. Что случилось? В иноагенты тебя произвели еще в конце марта, можно было бы привыкнуть. Откуда в тебе ярость благородная вскипает?
Ты что под старыми видео имеешь в виду?
Ты всегда был достаточно осторожен в публичном выборе слов.
Ну, ты какие периоды имеешь в виду под достаточной осторожностью в виду?
Ну, даже где-то полугодовой давности, годовой. Что случилось? Почему ты сегодня так жестко?
Приведи какой-нибудь пример, чтобы я точнее понимал, о чем идет речь.
Нет, прости. Ты сегодня наговорил лет, наверное, на 15. Просто используя те или иные слова в отношении депутатов Госдумы и так далее. Почему ты стал таким?
Депутатов, я могу тебе 100% сказать про депутатов. Я что до начала войны и после войны, я, в общем, придерживаюсь одного и того же мнения. И никогда его не скрывал. Так, потому хорошо. Что, к большому сожалению, они уважение вызывать у меня не могут. Никогда. Тем более, что они все проголосовали. Ты сам знаешь за что.
Да. Кирилл, поставим маленькую паузу, а мы пока подумаем над своим взаимным поведением. Буквально через 30 секунд мы вернемся к вам, когда повторение – мать учения, а стабильность – показатель мастерства. Вы осознаете, что мы действительно зависим от вашей помощи, как моральной, так и материальной. 30 секунд, затем вернемся к разговору.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Возвращаемся к нашему разговору. С вами канал «Ищем выход». С вами программа «Особое мнение». Меня зовут Дмитрий Губин. А особое мнение сегодня высказывает мой коллега во всех смыслах, вплоть до иноагентства, Кирилл Набутов. И мы продолжаем наш разговор о Павле Дурове. Я не знаю, Кирилл, обратил ли ты внимание на вещь, которая, казалось, еще с Дуровым не связана, а теперь я бы так уже не сказал. Некоторое время назад была слита база ФСБ, точнее погранвойск, но это часть ФСБ, по переходам границ. А потом и те люди, которые искали свои поиски, они себя нашли. И они подтвердили, что в отношении их, да, действительно так все и есть, это не фальшивая база. То есть база как была слита? В рекламных целях. За 270 тысяч евро ее можно было купить. Сейчас она исчезла. Но... за это время некоторые журналисты-расследователи, в частности Андрей Захаров, тоже иноагент, эмигрант и автор книги «Крипта», которая, или «Крипта», я ее рекомендую, он обратил внимание, что Дуров, оказывается, за время гонений на него, то есть начиная с 2014 года, почти 50 раз приезжал в Россию. Вот обратил ты внимание на этот факт или нет? И если да, то как ты его можешь интерпретировать?
Никак, абсолютно. Я не слежу за деятельностью Дурова в такой степени, не следил раньше.
Нет, погоди, Кирилл. Телеграм запрещают. Дуров в 2014 году, у него отжали бизнес, отжали ВКонтакте. Он хлопает двери и уезжает из России. И говорит...
Ну, из-за того, что отжали ВКонтакте, я бы не спешил.
Почему?
Он отжался ВКонтакте не бесплатно, мягко говоря. Потом бизнес-то не его. Ну, поспокойнее надо с этим быть-то. Дело в том, что память человеческая коротка, она как у аквариумной рыбки, она нюансов не удерживает. Я не про твою конкретно, а про нашу, как вида нашего
совета. Про мою, в частности. Я принимаю, да.
Мы такие недосепиенцы, судя по тому, что в 21 веке, миллионы людей продолжают существовать нормально, спокойно, ходить в кабак, я не знаю, что там еще, спать с девушками, ходить на футбол и так далее, когда идет чудовищная война в Европе, а все нормально. Это чистый признак недосапиенсов. Так вот, у сапиенсов, недосапиенсов, у них память короткая. Говоришь, отжали бизнес. То есть такое впечатление, что господин Дуров взял из кармана 3 рубля и на это дело создал ВКонтакте. Мягко говоря, это не совсем так. Я не был биографом господина Дурова и не буду им, конечно. Но кое-какие нюансы мне известны. Он не создавал с нуля это самое дело. Более того, ты смотрел художественный фильм «Социальная сеть»?
Да, смотрел.
Помнишь, да, про мальчика...
Про Цукерберга, да.
Мальчика Цукерберга, который на самом деле тырит чужие идеи, пока да. Два главных изобретателя, два парня-близнеца, участвуют в Олимпийских играх, выступая в академической восьмерке американской сборной. Вот пока они там занимаются на Олимпиадских, к Олимпийским играм готовятся, гениальные ребята, он, значит, парень тырит их идеи. Я не хочу сказать, что Дуров все стырил, но понимание, что собой представляет соцсеть, привез из Америки один его товарищ юности, который по странному стечению обстоятельств оказался сыном очень богатого и очень влиятельного петербургского человека, я скажу так, с непростой судьбой, непростой биографией, но это как бы его...
Слушай, как ты мягко говоришь в этом случае? Никаких подкручивающих подсвинков?
Ты про Дурова спрашиваешь, а не про всех остальных.
Ага.
И откуда пришли инвестиции, в общем, всем, кому надо, всем известно. И
слушай,
Дуров имел действительно...
Кирилл, да неважно, чьи деньги. Как говорят французы,
пё ампор. Нет,
неважно.
Нет, секундочку. Ты ведешь разговор, как все, кто сегодня говорит про Дурова, о Дурове как таковом. У него отжали бизнес, он такой, он сякой. Я просто пытаюсь чуть-чуть добавить информации, чтобы не было впечатления,
хорошо,
что на несчастного мальчика навалились сначала Россия со своими депутатами, а теперь французы со своими спецслужбами и раздербанили его бизнес.
Хорошо, тогда я предельно конкретизирую
вопрос. Он уходил из ВКонтакте, во-первых, параллельно делая Телеграм, насколько мне известно, параллельно, что, в общем, вызывает вопросы, а во-вторых, он ушел не бесплатно.
Я могу к этому тоже напомнить. Тогда на него стали возбуждать уголовное дело. Кстати, по конкретному физическому, я бы сказал, там физиологическому даже поводу, он столкнулся с полицейскими, которые были на машине. История была некрасивая, ее замяли. Но у меня вопрос предельно конкретен. То, что Дуров 50 раз приезжает в Россию в тот период, когда считается, что пребывание в России ему угрожает, вплоть до посадки в тюрьму. Можно ли это интерпретировать? Очень просто, что парень подментованный. То есть парень на самом деле имеет соглашение с властями, а вот в чем оно состоит, мы не знаем. Но он пошел на сделку с Путиным. Можно из этого сделать вывод? Или все-таки информации недостаточно?
Не зря все-таки я сказал, что русский язык в последние годы сильно изменился, и там получилось...
Это я сказал.
...больше уголовных слов, поэтому подментованный – это из этого ряда. Я не знаю, поскольку я не слежу за Дуровым, я не знаю подробностей, сколько раз он прилетал, куда прилетал. То сейчас вот информация выкинулась сегодня в этой всплывшей базе, всплывшей и исчезнувшей. Но я думаю, что он человек умный и опытный, и... Он понимает, оценивал свои риски. Если он знал, что они есть, то вряд ли бы он так безоглядно часто ездил в Россию.
Ты уходишь от ответа на вопрос.
Почему? Я сказал то, что я думаю. Я не знаю подробностей. Ты говоришь, служит ли это доказательством того, что Дуров подментованный?
Может ли это служить доказательством того, что у них тайное соглашение, условно говоря, с Кремлем?
Но ты меня перебиваешь. Я не знаю, может ли это служить доказательством, потому что у меня нет фактуры для этого. Я могу одно сказать. Он как умный человек и независимый финансово, наверное, не поехал бы в Россию тем более 50 раз, зная, что его могут арестовать на влете.
Добавим еще один факт. В Телеграм Дуров, который независимый, Телеграф, который отвергает всякое давление, закрывает Телеграм-канал умного голосования. Как ты помнишь в свое время?
И что?
Вот я и задаю тебе вопрос, это что? Это что-то или это ничего?
Ну, это вызывает определенные размышления, но не более того, потому что фактуры для того, чтобы делать окончательный вывод, что, грубо говоря, Дурова схватили за одно место и запугали, и приказали душить Навального и канал про Навального, доказательства тут у меня нет, но факт этот есть, да, был такой. Это то, что я знаю, не больше, чем ты.
И тогда, чтобы завершить разговор об этой истории, потому что есть и другие темы. Угу. Скажи, пожалуйста, вот то, что Дуров задержан во Франции. Скажем так, у нас есть масса версий, почему так произошло. Что идет закулисная часть сделки такая же, какая, видимо, у Дурова была с Путиным. Что это французские начальники хотят выпендриться. Ты упомянул Саркози, а ты помнишь, что месье Сарко, будучи, еще работая в силовых структурах, не будучи президентом, по-моему, в 2005-м это было или в 2006-м, задержал и пытался арестовать, посадить Михаила Прохорова в Куршевеле. Чем все кончилось, выпустили с извинениями. Все уголовные дела распались. Все-таки, несмотря на обилие версий, если бы ты занимался расследованием этого дела, какая бы на сегодняшний день тебе казалась наиболее вероятной? Это общие проблемы отношений государства и социальных сетей?
Дим, давай отложим это, потому что это слишком. Вот если бы у бабушки что-то было, она была бы дедушкой. Если бы ты занимался расследованием этого
дела... Спасибо, что ты обратил внимание На проблемы пожилых транссексуалов. Спасибо.
Ну, перебиваешь меня, но... Я бы не занимался... Что тратить время на взрослые люди? Ну, я бы не занимался расследованием этого дела ни в каких вариантах. Ты говоришь, что вот там французское правительство хочет по типу российского там прихватить Дурова, там прижать вот эти версии. Я не знаю этого, но могу 100% тебе сказать. 100%. Франция не идеальная страна. Французская власть не идеальная власть. Но большая ошибка мерить ее или смотреть на нее через призму российской власти. В России сегодня не существует независимого суда. И это все знают. Абсолютно все знают. Достаточно посмотреть на какие приговоры, какие сроки Карамурзе и десяткам других людей, и Горинову, и Скочеленко, и так далее. И говорить, что вот французы действуют так же, как Россия, ну, нужно быть дебилом. Потому что, еще раз повторю, это 100%. Во Франции независимая судебная система. Она не идеальная? Не идеальная. Бывают ошибки? Бывают. Да. Но еще раз говорю, и тот же Макрон знает, что если он сегодня президент, он завтра будет простой гражданин. И точно так же может попасть под суд, вот как Саркози попадал. Он не может приказать сегодня суду арестовать Дурова на 144 часа или на что-то еще. Дуров задержан. Вот этот garde à vue продолжается, то есть задержание, не арест пока. И что санкционирует суд, неизвестно. А подробности, я думаю, что мы узнаем не скоро все, что там за этим стоит. Насколько единственное я понимаю, что действительно среди вариантов, которые там могут озвучиваться в качестве претензий серьезных, это вот то, что через Telegram распространялись там с одной стороны порнографические дела, а с другой стороны террористические всякие дела и контакты. Надо еще понять обстановку, в которой находятся сегодня Франция и французы. Я довольно часто там контачу, в том числе потому, что мне попроще, я с французским языком более-менее знаком. Там колоссальное напряжение из-за терактов, подавляющее их большинство, как ты сам понимаешь, на почве исламского терроризма, ИГИЛ, Аль-Каида и так далее. Плюс бесконечного вот этого, здесь марокканцы, алжирцы, кабилы, здесь белые французы. На этом фоне колоссальный рост Марин Ле Пен, значит, Жордана Барделла и всего Ле Пенства, то есть ну, почти ну, крайнего национализма, не хочу сказать фашизма, фашизм левое течение, это правое. Это все происходит потому и рост популярности, потому что население очень сильно запугано. При всем том, Франция – страна социалистическая. Там очень сильны вот такие леводемократические убеждения. И все это делает жуткий клубок, в котором варится правительство. Плюс Олимпийские игры, плюс перед этим теракты, плюс перед этим выборы в Европарламент, которые вдруг выиграла, опять же, Марина Ле Пен. И там дикий клубок. Все накалены жутко. Сейчас Паралимпийские игры тоже. Спецслужбы все стоят на ушах. Невротизация жуткая. Все боятся, не дай бог, что-то, где-то чего-то. Могут ли они здесь что-то перебрать? Могут. Но, с другой стороны, они работают, поэтому как только стало известно, что есть этот самый путевой лист самолета, который летит туда-то, и там есть человек, объявленный в розыск, он в базе. Я видел список этой базы, база розыска, и там есть этот человек по фамилии Дуров, гражданин Франции. То ордер на задержание был мгновенный.
Дается автоматически, да. Задержание происходит автоматически.
Мгновенно. Они работают по протоколу, по закону, то, что нужно. Я не идеализирую их там, господи. Я даже знал там одного французского полицейского, который рассказывал, за какие бабки отмазываются проститутки-сутенеры и так далее. Но это давно, 30 лет назад. Суть не в этом. Просто нельзя мерить французское законодательство и судебную систему, и ментовскую систему меркой, которая применима к российской.
Я понял. И главная идея, если я правильно понял, что в отсутствии достаточного количества информации все, чем мы сейчас занимаемся, называется словом спекуляция, которая одинаково звучит и имеет одинаковый смысл, ну, близкий смысл в различных языках. Закрываем тему и переходим к другой, вообще не имеющей, казалось бы, ничего общего.
Наконец.
Да, да. Сегодня день рождения, в 46-м году родился, но чтобы встретиться с этим человеком, нам придется отправиться, увы, на кладбище. День рождения Льва Щеглова. с которым ты был знаком, знаменитого доктора-сексолога, по веселому прозвищу «Доктор не стоит», который в свое время в 90-х годах, ведя в газете «Час пик» петербургской колонку «Человек чувствующий», ну, в общем, создал тот язык, на который мы можем обсуждать свои желания. Это благодаря Льву Щеглову, в общем, при слове «филяция» никто не вызывает, там никто не вскидывает брови, что-то такое, и никто тем более не краснеет, как это было в Советском Союзе, когда не было слов объяснить и передать жизнь наших тел. Скажи, пожалуйста, а если бы Лев Щеглов занимался сегодня тем же, чем он занимался в 90-е годы, как ты считаешь, что бы с ним произошло? Против него возбудили бы уголовное дело, его бы колонки прикрыли. Почему вообще такое гонение на жизнь тела и обсуждение жизни этого тела, начиная там от разгонов каких-то частных свингерских вечеринок?
Дим, прости меня, я не хотел тебя, не хочу тебя обидеть, но ты, понимаешь, ты заговорил о...
У меня нет опыта свингерских вечеринок, я тебе сразу скажу. Если ты про это скажешь, ты меня не обидишь.
Я про другое скажу. Понимаешь, я не очень понимаю шутки, типа для того, чтобы встретиться с этим человеком, нам нужно идти на кладбище.
Но он умер, 20-й год.
Тем более, что... Ну, просто если ты не чувствуешь как бы того, что в этой юмористической фразе... как бы не все хорошо, то давай мы это не будем обсуждать
хорошо,
дальше.
Хорошо, я неудачно выразился, приношу извинения.
Вот именно. Знаете, Лёва Щеглов для меня человек не посторонний, мы были большие друзья. И я знаю, когда он погиб от ковида, погиб он в 122-й медсанчасти лежал. Я знаю, как он умирал, и мы с ним переписывались смс-ками, поскольку он не мог говорить. Я был на прощании с ним. Я стоял в закрытый гроб в морге 122-й медсанчасти в Ленинграде. Я прекрасно знаком с Тамарой, с его супругой. И мы были большими друзьями на протяжении 30 с лишним лет. Поэтому юмор здесь по части ухода из жизни моего старшего друга и товарища для меня неприемлем. Что касается остального, могу сказать следующее. Значит, я был причастен к тому, что Лёва стал знаменит, потому что... И на всю страну, потому что мы его пригласили, я лично позвонил, не будучи знакомым, в 91-м году, по-моему, летом, кажется, не помню сейчас, и пригласил выступать в нашей передаче «Адамово яблоко», которая тогда была очень знаменита, это был первый телевизионный журнал для мужчин. И Лёва там появился, он сразу согласился, сразу всем понравилось, мы сразу подружились, и я его прямо в эфире без репетиции назвал «Здравствуйте, доктор Щеглов». И так он доктор Щеглов и стал. Насчет того, что там доктор не стоит, я впервые это слышу, понимаю, что его кто-то так мог называть, но в конце концов он был сексопатологом. И он многое сделал для просвещения, очень многое сделал для просвещения людей, потому что мы жили в Совдепии, где все это было под лозунгом «В СССР секса нет» и так далее. А он просто делал свою работу, делал ее хорошо, иначе бы не был таким популярным. И он был очень хороший популяризатор. И даже выпустил такую толстую книжку в 90-е годы, называлась «Яблоко доктора Щеглова». И на ней наша эмблема одного яблока висела, потому что, значит, он там начал свою медийную славу. Дело в том, что сегодня Лёве было бы очень тяжело. Не потому, что ты говоришь, что там вот гонения, трансгендеры и так далее, вот это телесное. А Лёва был глубоко демократический человек. И он во все предковидные годы, он же не знал, что его жизнь закончится так нелепо. В декабре 2000 года. Он очень активно выступал, в том числе и на вашей площадке в «Эхо», как раз со своим особым мнением, и никогда не изменял себе. Говорил то, что думает, и то, что ему не нравится в России, что происходит, куда все идет. И я думаю, что, безусловно, сейчас ему, так же, как многим другим, пришлось бы делать выбор, что делать дальше после начала войны. Он мог оказаться, если бы он оставался в России, он мог бы оказаться под очень серьезным давлением, мягко говоря. Вот это, либо ему бы пришлось бы эмигрировать. Вот его точки зрения, его позиции жизненные, Лёвкины, мне очень хорошо знакомы. Мы с ним постоянно обменивались, тем более у нас у обоих день рождения в августе, и мы друг друга всегда подначивали, там, поздравляли так себе. И для меня это была очень большая потеря.
Хорошо, хотя ты не ответил на вопрос, почему идут такие гонения на жизнь тела сегодня в России.
Ну, надо спросить тех, кто гонит на жизнь тело конкретно, почему они это делают. Потому что есть такое указание, и я думаю, что ответ понятен. Он такой, в общем, вопрос
не сложный. Не очень понятен.
Ну как? Сегодня всюду продвигается... Российская власть сегодня пытается за что-то зацепиться. А зрителю надо объяснить, своей аудитории, то есть народу, нужно объяснить какие-то ключевые вещи. За что мы боремся против проклятого Запада? Основной мотив – проклятый Запад, англосаксы, до последнего украинца воюя, хотят уничтожить нашу Россию, нашу великую страну. Народ-то вгоняется только один гвоздь в башку. Нашу страну хотят уничтожить. Проклятый Запад, англосаксы хотят, всегда хотели уничтожить нашу страну. Даже когда не было нашей страны России, все равно англосаксы хотели в 13 веке уничтожить Россию. А она все только расширялась и расширялась, англосаксы все хотели уничтожить. А Россия столько территорий новые захватывала. Мы сейчас у нас на канале Набутова, кстати, выкладываем курс микролекций по колонизации, где будет рассказано о том, как Россия, которую все время расчленяли, все время увеличивается в размер на протяжении столетий. И один из, на чем нужно играть? На святом. Что святое хочет разрушить враг? В советское время враг хотел разрушить первое государство рабочих и крестьян, освобожденного труда, равенства и так далее. Сегодня хочет разрушить что? Православие, уникальный путь, уникальные традиции. А среди уникальных традиций что? В том числе семья, освященная церковью, хотя вся церковь там пропитана педофилией, московская православная, семья, а раз семья, это значит стандартные сексуальные все практики и так далее, и так далее, и поэтому все, что хоть чуть-чуть за то, что говорится, за то, что выходит за рамки церкви, это все, все вот эти вот, это все прещено, для этого есть, я не знаю что, вот церковь, вот женился и вперед. Больше ничего. Поэтому все отклонения сегодня или не, все различные виды сексуальных практик и всего остального сегодня подвергаются гонениям, потому что на Западе, в цивилизованных странах, человечество поумнело чуть-чуть и смотрит на это как на естественный процент определенных отклонений, таких, сяких, пятых, десятых. А то, что хорошо на Западе или то, что принимается на Западе, то сегодня зло для России. То, что, как это, русскому здорово, немцу смерть, а тут наоборот. То, что, значит, иностранцам проклятым нравится, то для России смерть. И мы всегда это будем уничтожать. Я думаю, что причина в этом.
Принято. Еще раз резко изменю тему. Смотри, от личной жизни тел в России к вооружениям на Украине. Владимир Зеленский только что объявил о первых успешных испытаниях баллистической ракеты украинского производства и создании принципиально нового, насколько я могу понять, хотя там не очень много технических деталей, беспилотника. Создание собственного баллистического оружия означает, что Украина больше может не обращать внимания на ограничения в использовании того оружия, которое поставляет Запад. Правда? Если ты купил ракету или сам произвел, ты можешь ее запускать по любой цели, которая тебе кажется оправданной. Предположим, такая ракета создана, и, предположим, она обладает технической характеристикой несбиваемости. Скажи, пожалуйста, если Украина, допустим, ударит этим оружием по военным объектам, скажем, в Москве, по Министерству обороны, к чему это приведет? Приведет ли это к концу войны?
Я не знаю, потому что у меня нет и не может быть никакой информации о том, что это за ракета, когда она сделана, когда она поступит на вооружение вооруженных сил Украины. Каковы ее характеристики? Ну, раз баллистическая, значит, там полетит далеко. Но главное, что ее сложнее сбивать, насколько я представляю себе. Большой специалист по баллистике, честно говоря. То, что за этим, за всем, как за любым выступлением любого президента, и украинского, и российского, и американского, и камбоджийского, за любым сообщением, исходящим от первого лица, стоит определенная цель. И в данном случае это понятно, что это месседж, это послание в мир. И в первую очередь в Россию. что, а мы сейчас вас начнем мочить другими способами. Вы все думаете, что, значит, америкосы нам не дадут разрешения стрелять атакамсами дальними или что-то еще, а у нас есть свое. Это в том числе сигнал, очередное распушение перьев, как во время столкновения двух павлинов или там поднятие шерсти дыбом во время столкновения двух тигров. Все то же самое. Это война, и каждая страна старается запугать другую и представить себя очень сильной, чтобы потом иметь более сильную позицию на переговорах. Любая война так или иначе заканчивается перемирием. Об этом еще и генерал Лебедь говорил в горячие 90-е годы. А до него Бисмарк и другие. И что реально стоит за этим заявлением Зеленского, мы не знаем, мы не узнаем. Речь идет о том, что сделан опытный образец, и его где-то отстреляли на полигоне. Или речь идет о том, что эти ракеты поступили массово в серию. То, что в Украине есть люди, мозги, которые могут делать оружие, ни для кого не секрет. Я хочу напомнить, что главной организацией по всем космическим и ракетным делам стратегического назначения в Советском Союзе был Южмашзавод, находящийся в городе Днепр, он же Днепропетровск. Гигантская корпорация, из которой вырос господин Кучма, кстати говоря. Чисто представитель Красного советского директората, ставший президентом Украины.
Южмашзавод. Да, так. Да, Южмашзавод, все так.
Гигантская, богатейшая контора, богатейшая. Потому что и там Бураны, и Сатана, и все это такое прочее. Там много, конечно, было предприятий задействовано, все понятно, в СССР. Но Южмашзавод – это ого-го. И понятно, что с тех пор очень много изменилось, но тем не менее, как бы Украина большая страна с очень серьезным научным потенциалом в области войны.
Кирилл, поэтому вопрос то, в следующем.
Есть, то, что это может быть, да, а дальше еще нужно юридически выяснять подробности.
Да, это я понимаю, но вопрос в другом, и ты это тоже понимаешь. Если Украина увеличивает свою военную мощь до уровня равенства с Россией, к чему это приведет? К прекращению войны или, наоборот, к эскалации? Меня интересует твоя точка зрения.
Моя точка зрения следующая. Военную мощь увеличивает, не увеличивает. Это же не происходит одномоментно. Вчера вечером не было военной мощи, а сегодня появилась, и тут же перемирие или эскалация начала. Моя уверенность, к сожалению, или убежденность состоит в том, что господин Путин в том состоянии, в котором он находится сегодня, и в политическом, и в ментальном, после 25 лет одиночного заключения, а то, где он находится, это одиночное заключение. Просто в золотой клетке, обсыпанной бриллиантами, окруженной рядами шестерок. Но ментально человек не в состоянии сохранить психику в неизменном состоянии после 2,5 десятка лет. Сохраниться таким же, остаться таким же, каким он был на старте своего президентства, он не может. Именно в этом, в общем, есть в цивилизованных странах существующий принцип сменяемости власти. Чтобы власть, страна и народ не зависели от каких-либо искажений, которые, естественно, в любом живом мозгу могут происходить в ту, другую сторону. Старение, отупление, попадание под чьё-то влияние, болезни, обращение к Богу не тогда, когда надо, да и прочие вещи. Путин лишён этих проблем. Он как бы... Никто ему ничего сегодня сказать не может. И что он думает сам, я не знаю. Но, будучи знаком с его биографией, немножко знаком с ним лично в прежней жизни, и с его окружением, с которым он вырастал, и с тем, что он делает сейчас...
Кирилл, когда ведь ты был... Прости, уточняющий вопрос. Когда ты с ним был знаком, это 90-е, он ведь не был таким, как по своим взглядам и убеждениям, как сегодня?
Да, сейчас я закончу.
Прости.
Путин понимает только ясные прямые сигналы в виде точного прямого удара навстречу в лоб. Тем более он, судя по всему, находится во взбешенном состоянии, потому что вместо сладкой прогулки и очередных толп восторга с восторгом, носящих знамена «Крым наш», «Крым вернулся в родную гавань», значит, толп с восторгом, кричащих «Киев наш», «Укранацисты уничтожены», «Братский украинский народ снова с нами» и так далее. Вместо этого получился, извините меня, значит, паяльник в одно место. 2,5 года войны. Чудовищные, чудовищные человеческие потери.
30 секунд у тебя.
С обеих сторон. И огромное количество трупов, которые приезжают в Россию. На всем этом Путин просто взбешен, что как же так. И он сейчас будет понимать только очень сильные аргументы типа серьезных ответов.
Хорошо, спасибо, Кирилл. Здесь что остается? Остается объявить конец программы. Нужно что-то оставить для следующих особых мнений. Кирилл Набутов высказывал сегодня свою особую точку зрения на канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин. Благодарю всех за долготерпение. И удачи всем, и берегите себя. Счастливо.
Да, не болтайте лишь.